Извините, дорогие коллеги, за небольшие технические накладки. Так всегда бывает на самом деле. Значит, переходим к нашему вебинару. Это второй вебинар на тему организации. Напомню, для чего это нужно, для чего вообще нужны некоммерческие организации. Но прежде всего, конечно, для того, чтобы заниматься общественно полезной деятельностью. И когда вы состоите в инициативных группах, часто осуществлять сбор пожертвований практически невозможно, у вас нет счета, печати и так далее. То есть для того, чтобы более серьезно представлять свою некоммерческую деятельность, защищать права граждан, вам нужны эти некоммерческие организации. Сегодня второй цикл вебинаров на эту тему, и мы с вами поговорим о том, каким образом преобразовать уже существующие ваши организации в те формы, которые остались в Гражданском кодексе, как это сделать. Представлюсь, ну, меня уже представили, Мария Коневская меня зовут, и, пожалуйста, вы сейчас видите нашу горячую линию, можете обращаться туда каждый день. Это номер 8700-43-068, консультации бесплатные. Я буду по ходу нашего вебинара брать у вас ваши вопросы, которые будут у меня слева, поэтому прошу вас писать, может быть, даже не по теме вебинара, но я буду стараться как-то ответить. Тем не менее, как я уже сказала, это второй вебинар нашей такой большой темы. И сегодня мы поговорим, как поменять учредителей в некоммерческой организации, какова вообще процедура преобразования. Ну и в конце я отвечу на ваши вопросы, а также по ходу вебинара. Так что всем здравствуйте и давайте начнем нашу работу. Как вы знаете, изменить учредителей в некоммерческой организации раньше было невозможно. Наверное, вы все слышали, что это навсегда. И если человек, предположим, становился депутатом, ему приходилось ликвидировать свою организацию, потому что существует запрет на участие депутата в деятельности некоммерческих организаций и так далее. Но сейчас, слава богу, такая процедура разрешена. Это очень важно и нужно, потому что вы можете создать организацию, через какое-то время необходимость в этой организации у вас отпадет, и нужно будет поменять учредителей. Это сейчас разрешено, но не во всех формах. Об этом мы поговорим подробнее. Значит, в каких организационно-правовых формах, а у нас их сейчас 12, не забываем об этом, можно изменить учредителей. Это все виды некоммерческой корпорации, то есть это ассоциации, союзы, это фонды и автономные некоммерческие организации. Значит, в этих формах учредители вправе выйти из состава в любое время без согласия остальных учредителей. Для этого необходимо направить определенный пакет сведений о том, что данное лицо, учредитель, принял решение о выходе из данной НКО. Если выходит последний учредитель, либо единственный, то, соответственно, это невозможно сделать без того, чтобы найти нового учредителя. То есть, если вы остаетесь один, ну, так придется искать кого-то, кто возьмет на себя права учредительства. И, конечно, нужно помнить, что несмотря на то, что вы могли собраться, принять решение на своем собрании или правлении о выходе учредителей из НКО, но, тем не менее, права и обязанности, они прекратятся только лишь с того дня, когда будут внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть когда пройдет регистрация этих сведений. А вам может быть отказано, соответственно, до тех пор, пока данный факт юридически не случится, а вы будете считаться учредителем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, какие документы подаются при смене учредителя? И это важно. Вот этот слайд, эти документы подаются единственный раз в Управление Федеральной налоговой службы по вашему субъекту или по тому району, региону, где зарегистрирована ваша организация. Эти документы, еще раз подчеркну, что они подаются в Федеральную налоговую службу, не в Минюст. Все остальные документы вы будете сдавать в Минюст, кроме вот этих. Значит, в налоговую инспекцию, в том случае, если вы хотите изменить ваших учредителей, добавить новых или исключить старых, вам необходимо в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, то есть с даты протокола, представить следующий комплект документов. Это форма 14001, она заполняется в специальной программе, которая доступна на сайте налоговой инспекции, налог.ру. Вы можете скачать эту программу. программу, и ну, довольно легко ее заполнить самим. И заполняйте только те листы, которые вам подходят. И, соответственно, в конце программа вам выдает печатную форму.
Значит,
Заполняйте
формате
титульный
Excel.
лист и соответствующие листы, вносимым вам сведениям. Потому что форма большая, она для разных нужд, но в вашем случае она будет использоваться для смены учредителей. Для ассоциации это тоже актуально, потому что ассоциация у нас является корпорацией и разрешено исключать и включать учредителей. А обратите внимание, что заявителем в этом случае выступает исключаемый учредитель. А если их несколько, значит, кто-то один из них. Соответственно, все документы подаются в двух экземплярах, но поскольку это налоговая инспекция, да, то вы можете подавать вот эту форму в единственном экземпляре. Второй экземпляр вам не нужен. Форма заверяется у нотариуса. Если мы говорим об автономной некоммерческой организации, фондах или корпорациях, например, ассоциациях союза, и есть какие-то желающие, которые хотят войти в состав учредителей, то вам для этого нужен кворум 100%. То есть все учредители, которые существовали с момента регистрации организации, должны дать свое 100-процентное согласие на участие в данной организации других лиц. Значит, если вы хотите добавить, вот сейчас мы говорили об исключении, но если вы хотите добавить учредителей, то тогда вы подаете следующий комплект документов, но уже в управление Минюста по субъекту, по вашему субъекту. Тоже в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. Опять же, подается 14.001, заполняется титульный лист, соответствующие страницы, и также вы изготавливаете решение, протокол о том, что вы принимаете данных учредителей. Кто, какой орган вашей организации может принять соответствующее решение, вы должны посмотреть в вашем уставе в разделе органы управления, посмотреть, к чьей компетенции это относится. Соответственно, если данного вопроса нет, если у вас уставы старые, то, конечно, там нет пункта о том, кто принимает решение о включении в состав учредителей или исключении, потому что раньше это было вообще нельзя. Такая процедура не была предусмотрена законодательством. То сейчас вы можете тогда, если у вас этой нормы нет в уставе, принять решение самым вашим высшим органом управления. Если это автономные некоммерческие организации, фонды, то, как правило, это собрание. Если это ассоциации, союзы, то это общее собрание. В этом случае вы будете правы. Не забывайте, когда вы представляете в Минюст документы, все предоставляется в 2 экземплярах. И вы должны прошить каждый документ более 1 листа. Поэтому, когда мы говорим о протоколе, имеет смысл составлять его на одной странице, для того, чтобы не прошивать этот документ и не изготавливать лишние копии. Значит, на месте прошивки, если все-таки у вас вы вышли за 1 страницу, но форму все равно придется прошить, вы ставите такую наклеечку, можете изготовить ее из бумаги, что в данном документе прошито и пронумеровано там 3 страницы, подпись заявителя. Ну, хотите, можете поставить печать вашей организации, хотите, нет. Не забывайте, что документы предоставляются в Минюст в 2 экземплярах, как я уже сказала. Значит, причем 14-ю форму 14.001 вы заверяете в нотариальном порядке, но это только 1 экземпляр. А потом, значит, вы снимаете копию, но на этой копии, где у вас будет, вы должны будете на 1 странице написать имя, фамилия и вашу подпись. Вот там вы ставите оригинал. То есть, еще раз, вы распечатываете 2 формы 14.001, одну заверяете нотариально, а вторую вы ставите свою живую подпись. Причем полностью Иван Иванович Иванов и ваша подпись. И также прошиваете эти 2 экземпляра. Значит, когда, в каких случаях вы делаете преобразование в такой простой, ну, в простой или сложной форме, потому что преобразование бывает разное. Это уже следующий наш вопрос. Когда необходимо делать преобразование вашей организационно-правовой формы? В том случае, когда такой организационно-правовой формы уже больше не существует. Например, сейчас не существует формы общественного фонда, сейчас не существует формы общественного учреждения, не существует формы, давайте подумаем, какой, некоммерческого партнерства, а это очень была такая часто используемая форма. Вот в этих случаях вы должны делать преобразование. Например, да, вот обязательно должны сделать, но опять же при следующем изменении в устав, когда вам это понадобится. Но еще раз повторю, я говорила на прошлом вебинаре, на самом деле вам это нужно сделать как можно быстрее, поскольку в случае, если к вам приходит проверка Минюста в своем акте, проверяющий вам 100% напишет, что ваш действующий устав не соответствует действующему законодательству, и необходимо внести изменения в устав, и дадут вам 1 или 2 месяца срока, и вы будете нервничать, и так далее, и тому подобное. Лучше, если вы все это в спокойном режиме сделаете тогда, когда это вам удобно, а не тогда, когда к вам придут. Давайте посмотрим. Значит, например, если вы некоммерческое партнерство или общественный фонд, как я уже сказала, или орган общественной самодеятельности, или общественное учреждение, вам необходимо сделать преобразование, поскольку такой формы больше действующим законодательством не предусмотрено. Так вот, у вас преобразование будет по такой облегченной процедуре через изменение в устав. То есть вы не будете ликвидировать одну организацию, открывать вторую, нет. Здесь законодатель предусмотрел для вас вот такую простую что ли, перерегистрацию, простое преобразование. Значит, в том случае, если вы не коммерческое партнерство, или общественный фонд, например, или общественное учреждение, или еще какая-то форма, которой сейчас нет, то вы подаете следующие документы в Министерство юстиции. Это форма 13001 в двух экземплярах. Конечно, вы можете ее скачать в формате Excel и пытаться заполнить. Заполняется она машинописным текстом, крупными буквами большими, и там существуют определенные правила переноса. Соответственно, есть огромные методические рекомендации, страниц на 30, как заполнять все эти формы с разными нюансами. Поэтому, чтобы вам не забивать вашу голову, вы, пожалуйста, лучше скачайте программу для государственной регистрации юридических лиц. Можете набрать ее в Яндексе, в Гугле и на сайте налоговой вы скачаете эту программу. Правда, она не всегда удачно устанавливается на компьютер, но тем не менее на второй-третий раз вам обязательно повезет. И, значит, эту программу, она вам пригодится, поскольку вы всегда можете обойтись без юриста, если вам нужно, например, поменять директора. Вы быстренько заполнили форму 1401, подали там буквально 3-4 странички и протокол. Но вот сейчас я озвучу документы и возьму ваши вопросы. Значит, когда нет вашей формы, еще разочек, вы делаете преобразование по облегченной процедуре через изменение в устав. Значит, подается форма 13001, она подается в двух экземплярах. Один вы заверяете нотариально, второй вы просто распечатываете с вами, ставите свою подпись, расшифровку и все обязательно прошиваете, потому что эта форма будет больше одной страницы. Кроме того, вы предоставляете протокол того высшего органа управления, который может принимать подобное решение. Ну, как правило, это общее собрание либо правление. Тоже в двух экземплярах. Один может быть оригинал, второй копия. Но не забудьте этот экземпляр один оставить у себя в папочке. Также вы подаете устав в новой редакции в трех экземплярах. Здесь смотрите по поводу прошивки. Значит, почти везде Минюст требует прошивать либо два экземпляра, поскольку третий они прошивают сами, либо три экземпляра. То здесь можно, в принципе, позвонить ваш Минюст и узнать, какие требования к прошивке устава, либо взять с собой нитку, иголку и прошить непосредственно, когда вы будете подавать эти документы. Но, тем не менее, по общему правилу, вы прошиваете эти три устава в новой редакции. И также не забывайте, что вы действующий свой устав обязательно предоставляете. Причем, если вы отправляете документы по почте, то делайте это какой-нибудь курьерской почте, поскольку если потеряют ваш действующий устав, то, сами понимаете, вам будет сложно. Как правило, имейте в виду, что если вы сдаете на регистрацию документы, бывает так, что они вам срочно понадобились. Например, какой-то грант объявлен, и вам нужно конкурс гранта, этот устав. Поэтому имейте всегда у себя нотариальную копию, она вам реально очень поможет, если что-то случится с вашим уставом. Также вы должны представить документы об оплате госпошлины, это оригиналы копии. Здесь вы заплатите 800 рублей и сделаете копию с этой квитанции. И иные документы, если вы, например, сразу заодно захотите поменять ваш адрес, он у вас устарел, это тоже можно будет сделать сразу же вместе с этим пакетом документов. Так, давайте возьмем вопросы. Так, о каких видах НКО идет речь? Как я уже сказала, это ассоциации, это некоммерческие партнерства, это автономные некоммерческие организации, фонды. Порядок смены юридического адреса. Адрес меняется тоже так же в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об изменении адреса, не с даты заключения вами договора аренды, а с даты изменения. С даты принятия решения вашим органом управления. Соответственно, вы должны для начала по поводу адреса, вы должны определиться, записан ли у вас этот адрес в устав. Если адрес в уставе был записан, соответственно, вам придется менять устав. Если адреса в уставе не было, то тогда, значит, вам повезло, и вы можете это сделать без изменения в уставе. Соответственно, это две разные процедуры. Первое, по изменению в устав, это точно такие же документы, как сейчас вы видите. Это форма 13001, это протокол высшего органа, это устав в новой редакции в 3 экземплярах, это действующий устав, это пошлина 800 рублей. Иные документы, если адрес меняется, это, например, копия договора аренды. Или что у вас там есть на это помещение, да, вот, свидетельство о собственности, например. Значит, это в том случае, если адрес у вас был в уставе. Если адреса в уставе не было, то это форма 14001 в 2 экземплярах и протокол госпошлина и документы на адрес. То есть в этом случае будет проще. Старайтесь, если ваш Минюст это позволяет, все-таки адрес полностью в уставе не прописывать. То есть остановиться там, например, город Москва, там Российская Федерация, город Москва, или там город Санкт-Петербург, или такая-то Брянская область, и все. Но не всегда Минюст к этому благосклонно относится, и нужно уточнить, как. Это все меняется в исторический период времени. Сегодня они говорят так, завтра по-другому. Здесь смотрите сами. Мне Минюст в Казани сказал, что документы можно подать в течение 3 месяцев, а не 3 дней. Это не так или что это? В течение 3 месяцев вы можете подать документы в том случае, если у вас просто меняется устав. Если у вас идет смена наименования, адреса, и все, да, и директора, например, учредителя, то тогда это 3-дневный срок. Это определено в статье 5, пункте 5 Федерального закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть вам в Минюсте сказали правильно, просто вы не уточнили свой вопрос. Изменения устава, которые не затрагивают изменения адреса, изменения наименования, действительно, вы можете подавать документы в течение 3 месяцев. Но если у вас меняется адрес, или вы делаете преобразование, или меняется учредитель, это всегда 3 рабочих дня с даты принятия решения. Не с того момента, как вы заключили договор, а именно с даты принятия решения. Так, дальше, поехали дальше. Значит, если все-таки вам не повезло, или повезло, то есть вот предположим, вы были общественная организация, захотели преобразоваться в автономную некоммерческую организацию, тогда вам придется действовать через смену организационно-правовых форм, через преобразование в таком его полном виде, не по сокращенной схеме. И тогда это немножко сложнее. Так вот, в том случае, если вы захотите, значит, преобразоваться, ну, как правило, самая популярная услуга по поводу преобразования – это преобразовать общественную организацию в автономную некоммерческую. Потому что вы знаете, что общественные организации, у них большие есть ограничения на деятельность, связанные с территорией. То есть они могут действовать только на территории того, значит, скажем так, субъекта, где они зарегистрированы. То есть они могут быть муниципальными, региональными, общероссийскими и международными. А если мы говорим об автономной некоммерческой организации, то она может работать по всей России. И, в принципе, даже не обязательно иметь филиалы представительства в регионах, если у вас там нет сотрудников. То есть если вы нанимаете сотрудника по трудовому договору, вы, конечно, как работодатель должны обеспечить его столом, стулом, платить ему заработную плату, которая выплачивается дважды в месяц через аванс и оставшуюся часть. Тогда вы, да, можете открыть обособленное представительство или филиал, или представительство. Но если данного момента у вас нет, то вы спокойно действуете по всей России. Ассоциация, так же как оно, тоже может действовать по всей России. Если, конечно, это не ассоциация общественных организаций, в принципе, такой формы не существовало, но очень много было таких общественных организаций, которые назывались ассоциация общественных объединений или организация. Вот для них надо, да, тоже что-то думать. Так что ассоциация тоже может действовать по всей России без всяких проблем. Но опять же, давайте вернемся к процедуре полного преобразования. Значит, в том случае, если вам надо поменять организационную правовую форму, вы делаете следующее преобразование в двух этапах. Сначала подается форма 12003 в двух экземплярах, она также составляется в программе, подается в Минюст и протокол высшего органа управления, в котором вы определяете, что да, вот вы там все собрались, у вас есть кворум. Вы обязательно в протоколе не забывайте, что существуют определенные требования к оформлению протоколов. Обязательно должно быть дата, место, время начала, время окончания, рассматриваемое вопросы повестки дня. И не забывайте, сейчас требуют наличия секретаря и также ответственного за подсчет голосов. Это может быть, вы можете написать, что ответственность за подсчет голосов несет секретарь. И тогда в этом случае секретарь будет, собственно говоря, подсчитывать эти голоса. Но если вы эту фразу не добавите, вам могут отказать в регистрации, потому что протокол неправильно составлен. Значит, параллельно, как только вы все это сделали, отправили в Минюст, вы должны уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о том, что у вас началась процедура преобразования. Форма после того, как произвольная. через месяц вы получите документы из Минюста, вам необходимо обратиться Вестник государственной регистрации. Где найти этот вестник? Этот вестник есть в каждом регионе и даже не один. Просто набираете государственной регистрации там, в Псковской области. И вы находите там 3-4 адреса, выбираете любой, приходите, предоставляете им все документы и вместе с ними готовите эту публикацию. То есть вы заплатите, и они вам все это подготовят. Вам важно, чтобы вышло две публикации с периодичностью один раз в месяц. Они это все знают, и, так сказать, вы можете не беспокоиться за соблюдение этих сроков, просто представите им комплект документов, заплатите, и все будет нормально с этой публикацией. После того, как прошло 2 месяца и вышли все эти публикации, и вы получили, значит, у вас есть подтверждение, что эти публикации вышли, вы предоставляете Минюст второй этап, второй комплект документов. Это форма 12001 в двух экземплярах. Также один экземпляр нотариальный, второй нет. Не забывайте, что делается в программе. Это также протокол. Я только что озвучила, какие требования к протоколу сейчас существуют. Это устав новой редакции в трех экземплярах. Это действующий устав, потому что вам его аннулируют. Естественно, это будет другое название, другая форма. Значит, в зависимости от того, какое преобразование у вас проходит, это либо передаточный акт, как правило, это передаточный акт, либо разделительный баланс, оригинал и копия. Этот документ готовит бухгалтер. Дальше документ об уплате государственной пошлины, оригинал и копия. И иные документы, которые вы готовите. Не забывайте, значит, пошлина будет 4000 рублей, поскольку это как бы регистрация новой организации, поэтому не забывайте представить заново письмо, заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Его можно представить как в момент регистрации, так и в течение месяца после регистрации. Но если вы этого не сделаете, вы будете думать, что упрощенная система у вас автоматически, поскольку в предыдущей организации она у вас была, но здесь она у вас автоматически не перейдет, и вы можете серьезно усложнить себе работу, и рассчитывать неправильно налоги. Так что это очень важный момент, связанный с упрощенной системой налогообложения. Ну, права и обязанности реорганизованного юридического лица, они не изменяются и переходят, соответственно, на других юридических лиц. Значит, ну, как я уже говорила, упрощенный порядок мы уже рассмотрели, а здесь у вас не будет передачного акта, у вас не будет публикации вестника, у вас будет только один этап. Вот еще один слайд для того, чтобы вам как-то это зафиксировать в своей памяти. Но хочу сказать, что действительно, да, процедура преобразования, она довольно сложная, и самим разобраться сложно. Поэтому, если у вас будут какие-то конкретные вопросы, вы нам пишите, мы вам быстренько просто ответим, и вы получите, так сказать, развернутую консультацию, какие конкретно в вашем случае документы надо подать. Потому что это довольно действительно сложно. Хотела бы сказать вам, вот, пожалуйста, ссылочка у вас есть на программу для подготовки документов для государственной регистрации, о чем я сегодня говорила. Скачайте ее, если вы не хотите обращаться к юристу или все юристы заняты, вы можете сами подготовить эти формы, это несложно. И также вы можете вносить туда изменения. Хочу сказать, что в формы государственной регистрации вы должны обязательно вносить имейлы и телефоны. И потом, когда вы вносите телефоны, эта база данных, она может быть куплена какими-то юридическими лицами, и вам начнут все звонить подряд. Поэтому вы не удивляйтесь, но тем не менее оставляйте такой какой-то телефон, по которому все-таки тот, кто должен до вас дозвониться, должен дозвониться. И здесь много вопросов задавали по поводу юридического адреса. Давайте все-таки к этой теме вернемся, потому что она очень сложная, важная и нужная. Я хочу еще раз напомнить, что уже лет 5, как в действующем российском законодательстве, не существует понятия юридического адреса. Есть понятие адрес в скобочках местонахождения. Соответственно, ваш адрес должен быть таким, где вы фактически находитесь. И если он не совпадает, то юридическое лицо несет все бремя ответственности за неполучение сведений по адресу, который является адресом его государственной регистрации. Соответственно, если вы указали проспект Ленина, а находитесь, там, не знаю, на Володарском проспекте, да, и вы не получили уведомление о том, что у вас начинается проверка, не представили документы, то считается, что вы его получили, потому что вы не меняли адрес. Адрес меняется в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. Соответственно, понятия юридического адреса нет. Сейчас можно регистрировать некоммерческие организации на жилые помещения. И здесь есть очень большая дискуссия среди юристов, теряет ли жилое помещение статус жилища, если там, скажем так, зарегистрировано НКО или нет. Ну вот мы с коллегами долго на эту тему дискутировали, есть разные точки зрения. Одни юристы, скажем так, даже блестяще говорят, что да, теряет, что уже Конституция не будет распространяться на жилище, если там зарегистрировано НКО, потому что это как дом НКО. Другие говорят, что нет, поскольку Конституция гарантирует наше право, значит, на жилище, то оно неприкосновенно. Но это, конечно, очень интересный вопрос. Теоретически, конечно, и практически вы можете не пускать проверку, которая придет по вашему адресу, поскольку у вас заранее должно быть письмо о том, что проживающие там граждане, ну, кто-нибудь один, категорически против кого-то впускать из там из проверяющих. И вы представляете это письмо и поясняете, что вот вы бы рады пустить, ну так вот есть конституционные права граждан, и невозможно их нарушить. То есть, конечно, проверяющие пытаются это все сделать в жилище, но не всегда им это получается, если у вас есть грамотная правовая позиция. Так, возвращаемся к вашим вопросам. Так. Как звонящие и продающие получают электронный адрес и номер, если они не указываются в выписке? Ну, я, честно говоря, не знаю, каким образом мошенники или связанные с ними компании пользуются вашим электронным адресом, если они не указываются в выписке. Смотрите, сейчас в Единый государственный реестр о вас заносится информация не только ваш паспорт, дата рождения, но также ваш электронный адрес и также ваш мобильный телефон. Если вы получаете выписку, и там этих данных нет, ну, это просто неполная выписка. Но на самом деле в базе это все есть. Соответственно, есть сервисы, по-моему, это даже 200 тысяч рублей стоило одно время, когда вы можете купить эту базу какую-то Единого государственного реестра юридических лиц. Ну, то есть вы же понимаете, в каком государстве живем. Это может быть как легально, так нелегально, но ваши имейлы и телефоны, они, безусловно, известны не только госорганам, но еще всяким разным предпринимателям. И очень многие представители НКО жалуются, что потом их телефон просто заспам всякими звонками и на e-mail тоже получают письма. Но как бы без этого вы не можете, потому что вы обязаны указать e-mail и ваш телефон. Так, дальше. При упрощенной системе преобразования из некоммерческого образовательного учреждения в ОНО нужно ли повторно обращаться в ФНС за справкой о УСН? Так, дайте-ка я подумаю. А почему вы считаете, что у вас будет упрощенная система преобразования? Дело в том, что вот я ноу я расшифровываю как негосударственное образовательное учреждение. Я не подразумеваю под буквой О общественное. То есть нет формы, не существует формы общественного учреждения, но форма некоммерческая, форма НОУ, а поскольку это учреждение, она осталась. Соответственно, преобразовать ее в ОНО по упрощенной системе не получится. Это будет полная система. И тогда, конечно, при втором этапе вам обязательно нужно в ФНС подать заявление об упрощенной системе налогообложения. Это не справка об УСН. Вы не получите, Федеральная налоговая служба упрощенную систему вам сейчас никак не подтверждает. Они не дают это заявление, как раньше. Но вы должны отнести им лично в течение месяца с даты регистрации, либо отправить по почте, либо отдать в Минюст. Но я бы на вашем месте все-таки этот документ отнесла в Федеральную налоговую службу, потому что из Минюста в налоговую он может потеряться. Для вас это очень важный Так, следующий.
вопрос.
Можно ли поменять учредителя в автономной некоммерческой образовательной организации? Да, можно. При согласии всех остальных учредителей вы можете как добавить учредителей туда, так и убрать тех, кто вам не нужен. Не забывайте, что если вы убираете учредителей, это делается через Федеральную налоговую службу. Если вы добавляете учредителей, это делается через Минюст. Если не пускать в жилье, то тогда не будет ли хуже для НКО? Ну, вы понимаете, здесь какая позиция? Есть две разные позиции. Не соглашаться, ничего не давать, не предоставлять и не пускать. Либо пускать и думать, что вот, а вы все представите, и к вам будет какой-то хороший. На практике, на самом деле, Вы не можете, и я вам не могу точно сказать, как будут развиваться события. То есть бывали такие случаи, когда организации предоставляли все по максимуму, пытаясь показаться прозрачными, открытыми, а это все использовалось против них. Поэтому, ну, моя такая позиция, вот если вы меня спросите, вот просто мою точку зрения, она может с вашей не совпадать, и это нормально. Вы должны просто соразмерить, так сказать, вот этот негатив, который вы ожидаете получить. То есть вам проще их впустить, нежели не впустить. Если вы впустите, то что будет дальше? То есть, смотрите, или вот, например, письмо о проведении проверки, то есть вы его получаете, и тогда идет срок предоставления вами документов, либо вы его не получаете, и тогда как-то у вас больше времени приготовить документы. Ну, то есть здесь нужно смотреть в каждом случае отдельно, очень сложно это сказать, нужно просто действительно оценивать здраво каждую ситуацию. Увы, формы НО уже нет в законе об образовании. В законе об образовании ее нет. Там есть образовательные, там идет речь об образовательных организациях. Но эта форма, форма учреждения и частного учреждения, она есть в Гражданском кодексе. Поэтому закон об образовании здесь ни при чем. Сначала у нас идет в иерархии законов Конституция Российской Федерации, потом у нас идут кодексы, потому что они носят силу федеральных конституционных законов. А дальше у нас идут уже все законы, федеральные законы, и дальше у нас идут просто законы. Так вот, закон об образовании получается пятый в этой иерархии и применяется именно Гражданский кодекс. Так что в Гражданском кодексе форма учреждения, она есть. А вот это ноу, это не была форма. Здесь в слове ноу форма есть учреждение, а ноу это просто слова, то есть это не коммерческое образовательное учреждение. Но форма здесь учреждение, она осталась. Соответственно, мы это делали, и на самом деле не один раз вот это преобразование, но делается через полную процедуру преобразования. И форма такая, она существует. Так, право получить письмо о приходе на УСН осталось. У вас есть право подать заявление о переходе, уведомление заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Но Федеральная налоговая служба не дает вам никакой справки, что они вам предоставили это право. Ну вот сейчас вот так, несколько лет они это назад это заявление, так сказать, они перестали выдавать. Так, сейчас секундочку, еще есть вопросы в самом верху, которые я пропустила. Сейчас я к ним вернусь. Если организация меняет юр-адрес с московского на подмосковный, то в какое из отделений Минюста обращаться? Коллеги, понятия юридического адреса нет. Еще раз правильно называем адрес местонахождения. Значит, соответственно, если вы из Москвы выезжаете в Подмосковье, то, естественно, это у вас будет другой Минюст. А где он находится, наберите в интернете управление Министерства юстиции по Московской области. Они вообще все находятся в Москве, рядом с друг другом, но вы посмотрите точно адрес, потому что я сама из Санкт-Петербурга и не отслеживаю, куда они переезжают, хотя знаю, что несколько раз ваши Минюсты тут переезжали на разные адреса. Поэтому просто или зайдите на сайт minyust.ru, там сейчас очень удобная навигация, вы можете выбрать свой регион и получите время работы, график работы. Довольно удобные для пользования сейчас стали сайты Минюста. УСН касается тех, кто занимается бизнесом для реализации уставных целей. Нет, упрощенная система налогообложения, она применяется некоммерческими организациями в том случае, если они под нее подпадают. Ну, например, я сейчас назову пару слов, когда не может применяться упрощенная система налогообложения. Например, если у вас оборот там больше 90 миллионов рублей в год, или у вас есть филиалы представительства, вы не можете использовать УСН. То есть, если у вас просто отделение, они не являются филиалами представительствами, вы можете использовать УСН. Ну и так далее. Там есть в налоговом кодексе, в главе, которая называется упрощенная система налогообложения, там есть определенные критерии, и вы можете посмотреть, подпадаете вы под них или нет. Но что вам дает УСН, вот эта упрощенная система налогообложения? Во-первых, вы сокращаете количество отчетов. Вам нужно создавать декларацию на прибыль, декларацию по НДС, декларацию по налогу на имущество. То есть УСН заменяет собой налог на имущество, налог на прибыль и НДС. Вот представьте, вам каждые 3 месяца нужно сдавать там по 25 страниц каждой из формы, даже если вы ставите туда 0. Причем с НДСом очень все сложно. Если вы не возьмете освобождение от НДС, то даже в НКО у вас будет такое количество налогов, которые вы просто не ожидали. То есть ваши услуги какие-то еще подпадут под НДС. Зачем вам это надо? Плюс у вас идет экономия Ну, во-первых, экономия времени, экономия денег, и если вы, например, получаете какой-то доход, который является налогооблагаемым, ну, например, кто-то вам заплатил за услугу, то в случае, если у вас обычная система налогообложения, вы с прибыли заплатите 20% плюс 18% НДС в некоторых случаях, не во всех. Либо вы заплатите ноль, потому что вы сможете все себе списать, и у вас как бы доходы минус расходы дадут ноль. Но это тоже, понимаете, очень во время кризиса, когда государство хочет собрать максимальное количество налогов, но вы не сможете доказать, что у вас доходы равняются расходам, потому что вам скажут, хорошо, вот вы купили, это реальный случай, я сейчас рассказываю, вы купили 3 большие бутылки воды, а у вас всего 3 человека в офисе. А как они могли бы пить эту воду? А вот давайте, значит, это убирать. Ну, зачем вам это надо? А если упрощенная система, и вы выбрали, например, доходы, и с этого платите 6%, то вы заплатили 6%, спите спокойно. Причем эти 6% вы можете уменьшить на сумму страховых взносов, если вы уплачиваете вот эту зарплату, то есть на пенсионные взносы вы можете уменьшить, но не более чем наполовину. То есть во многих случаях у вас вообще выйдет там 3%. Ну, согласитесь, 3% это лучше заплатить, чем 20%. То есть, по-моему, экономия очевидна, и, конечно, нужно делать упрощенную систему налогообложения. Это точно. То есть для вас это снимает огромное количество рисков. Так, как звонящий и продающий. Так, это я уже ответила. Так что упрощенная система налогообложения, она для всех, для абсолютно, причем тут бизнес совершенно ни при чем. Обязательно ее сделайте. Так, если адрес НКО на домашнем адресе, а фактически адрес в другом месте, это критично. Это был вопрос или утверждение? Здесь стоит точка, не совсем понятно. Но давайте подумаем. На самом деле это может быть хороший вариант. Вы можете пояснять, что на домашнем адресе у вас находится правление. Правление, но, например, директор находится у вас в офисном помещении. То есть, поскольку вы можете в реестр занести один адрес, вам тогда нужно стоять на позиции, что у вас есть и этот адрес, и тот адрес. И это нормально, потому что, ну, почему бы нет? Но желательно, чтобы они находились в одном районе, поскольку здесь включается немножко другой механизм. В том случае, если у вас есть сотрудники, работники организации, с которыми у вас заключены трудовые соглашения, а скорее всего, в вашем случае это есть, то тогда вы должны по тому адресу открывать обособленное подразделение. Оно открывается в налоговой, специальная форма подается и в течение месяца с даты начала деятельности. Соответственно, вы, наверное, уже этот срок пропустили. И налоги на этого гражданина платятся именно соответственно, по этому адресу, где он фактически осуществляет свою деятельность. Поэтому вот посмотрите, понимаете, все-таки адрес он должен быть желательно, если он совпадает. Но я, наверное, бы в вашем случае ничего не меняла, потому что это очень удобно домой получать всю корреспонденцию, и вы всегда в курсе всех событий. Так, Марина, при упрощенной системе преобразования из нового ОНО нужно ли повторно. Так, это я ответила. Так. Можно ли поменять учредителя в автономной некоммерческой образовательной организации? Конечно, можно, потому что автономная некоммерческая образовательная организация, образовательная – это ее характеристика, а форма – это ОНО, автономная некоммерческая организация. Соответственно, в ОНО можно как добавлять учредителей, так и исключать учредителей. Но еще раз имейте в виду, что решение должно приниматься единогласно теми учредителями, которые были в самом начале. Так. Дальше. Раньше по запросу получал письмо нахождения на УСН. Правда, немного долго и мучительно. Но если вам ответят на ваш запрос, очень будет хорошо. Так, как вывести из учредителя НКО физическое лицо, переехавшее за границу? Об этом мы тоже говорили. Вам для этого нужно, чтобы все они собрались и единогласно приняли такое решение. Тогда вывозите всех своих учредителей за границу, где то лицо, собирайте их всех вместе, пусть они принимают это решение, и подавайте эти документы. Ну, то есть, на самом деле, здесь есть выход из положения, просто проявите смекалку, поскольку вам нужно представить, только лишь будет протокол, так что проявите смекалку, как вам этот протокол сделать. Отделения работают в каком статусе? Не совсем понятно. Если речь идет об общественных организациях, общественные организации не создают филиалы представительства, они открывают свои отделения. Отделения могут быть как юридические лица, так и не юридические лица. Вот, я надеюсь, на ваш вопрос ответила. Все остальные некоммерческие организации, за исключением общественной организации, общественного движения, они открывают филиалы представительства. Так, в законе об НКО написано, что оно быть сотрудником и получать зарплату может только один из трех членов. Ой, ну слушайте, этот вопрос просто я не знаю. Он 10 лет ходит туда-сюда, и видно, что вы не так давно в НКО и его задаете. Ну, спасибо, что задали, поскольку часто всплывает этот вопрос. Значит, смотрите. Если у вас есть члены правления в любой организации, неважно оно или не оно, члены правления не могут получать зарплату за то, что они являются членами правления. Но параллельно они могут быть там юристом, бухгалтером, менеджером программ, директором, в конце концов, и получать деньги за то, что они директор, бухгалтер или менеджер или юрист, они могут. Очень важно, чтобы вы в трудовые договоры, должностную инструкцию не включили пункт о том, что они получают деньги за то, что они собирают это правление. Вот все. И тогда то есть в законе речь идет именно об этом, что как члены правления они не могут получать за это зарплату. Ну, точнее, в законе сказано, что члены высшего органа управления НКО осуществляют свою деятельность на добровольных началах. Там ничего вообще про зарплату нет. Там написано, что на добровольных началах. Так. Так, я ваш вопрос, оказывается, не до конца дочитала, но сейчас я просмотрю его. Получается, если учредитель хочет работать в ОНО, то должны ли быть еще как минимум два члена высшего органа управления? Может ли... Ага. Значит, смотрите, по поводу ОНО, значит, для того, чтобы у вас ваш директор входил в состав правления, вам нужно там еще три лица. То есть, если у вас будет четыре лица, и он, включая директор, и тоже как член правления, то тогда он может получать свою зарплату. В ОНО всегда минимум три, но иногда четыре, потому что это связано с кворумом. То есть удобнее, если у вас будет четыре там лица. Ну вот, если вас очень сильно волнует этот вопрос, вы, пожалуйста, пришлите нам ваш устав, потому что здесь нужно смотреть в устав, что у вас там написано. И мы вам тогда ответим, потому что вопрос несложный, но нужно действительно желательно посмотреть в устав. Это я к Ольге Власовой, к ее вопросу. Коллеги, ну я призываю вас заходить еще на наш портал. Там есть много сервисов. Например, вот из последних словарь НКО есть сервис, как подготовиться к проверкам. А хотя он сейчас готовится, простите, он будет через пару недель. Есть сервис, как зарегистрировать НКО, выбрать организационную правовую форму, какие отчеты вы должны сдавать, вы тоже можете это посмотреть. И есть неплохая подборка вопросов и ответов, но там всегда смотрите на дату ответа, потому что они могут устаревать, что законы меняются, все меняется. Так выбирайте самый актуальный, самый свежий вопрос. Если вы не находитесь в базе данных ответа на свой вопрос, можете нам написать, и мы ответим. Ну, я жду ваших вопросов, пожалуйста. В принципе, можете задавать на любые темы. Так, вот вопрос от Андрея. Потому что с темой преобразования мы закончили, она не такая большая, как предыдущие, поэтому, пожалуйста, время ваше, задавайте любые вопросы, какие вас интересуют. Кому интересно, мы еще выпускали пособие, вот я автор, «Правовые основы деятельности НКО в вопросах и ответах». Тоже можем как-то поделиться этим пособием. А, сейчас, подождите, вниз, оказывается. Так, вижу, вижу. Так, от Андрея, если адрес рядом. Так, про адрес снимается вопрос. Хорошо. Наталья, единственный учредитель, оно выехал за границу, как ввести нового учредителя? А, значит, вот этот единственный учредитель в своей загранице принимает решение о том, что добавляется второй учредитель, и исключается этот или не исключается, но единственное, что он должен подписать эту форму, вы понимаете. Ну, попробуйте подписать форму новым учредителям. То есть сделайте просто протокол, и пусть этот протокол перешлет вам, но дата должна быть 3 рабочих дня. Ну, здесь вот так вот. То есть это будет решение учредителя о такой-то организации. Там вы пишете место, например, там Германия, город. Какой хотите, Берлин, дата открытия, дата закрытия, время открытия. Так, возможно ли в НКО, как в ООО, заочное голосование? Ну, это вопрос очень сложный, он дискуссионный и неоднозначный. Возможно, но не во всех случаях. И к этому очень негативно относится Минюст. И надо смотреть организационно-правовую форму, потому что не всегда это возможно. Ну, как все-таки отвечу, что нет, это не используется. Но тем не менее, если речь идет, например, о товарищеских собственниках недвижимости, они могут заочно голосовать, но у них немножко другая история. То есть это, конечно, тоже НКО, но все-таки на них распространяется жилищный кодекс и так далее. Так что с заочным голосованием здесь все плохо. Можно ли поменять учредителя в частном образовательном учреждении? В Минюсте ответили, что можно, но только в уставе, а не в ЕГРЛ. Так, ну вот давайте вот первый слайд откроем. Мы начали, не знаю, вы пропустили или нет, в каких формах можно изменить учредителя. А, учредителей можно изменить в некоммерческих корпорациях, это ассоциации, фонды и автономных некоммерческих организациях. Так что вам Минюст ответил правильно. То есть фактически изменить учредителя в ЕГРЮ нельзя будет, но в уставе можно. Но смотрите, здесь очень такой тонкий момент, потому что раньше изменять учредителя можно только было именно в учреждениях. Потом, в связи с тем, что вышла новая редакция Гражданского кодекса, про учреждения забыли, их туда не вписали. Реально очень большая проблема, потому что в учреждении учредители являются собственниками, и они как бы владеют долями, несмотря на то, что это НКО и как бы долей нет. И когда вы вводите нового учредителя, вы делаете это через договор купли-продажи и добавляете этого учредителя. Но реально в реестр он не попадает. Ну, то есть они вам ответили правильно. У вас этот новый учредитель появится в уставе, но в реестре нет. И это такая немножко патовая ситуация, она нерешенная. И нам очень много звонили на горячую линию с этими вопросами. Но вот, к сожалению, так. Потому что, вы понимаете, когда приняли Гражданский кодекс, и он вступил в силу уже довольно давно, больше 2 лет, должны были привести более 30 нормативных правовых актов в соответствии с этим гражданским кодексом, но ничего не было сделано. И поэтому мы сейчас живем с тем, что имеем. Но все очень не закончено и не, как сказать, не так, как должно быть. Поэтому вот в подвешенном состоянии вы остались. Здесь я с вами согласна. Так, ну вот про выехал за границу я ответила, про заочное голосование ответила, про смену учредителя ответила. Есть ли информация, как внести изменения по кодам АКВЭД? Да, это все делается тоже по форме 14001, плюс вы готовите какой-нибудь протокол о том, что вы решили вот эти коды изменить, и подаете в Минюст. То есть вам изменять устав для этого не нужно. Это форма 14001 плюс протокол. Причем в форме 14001 заполняете только лишь вот эти АКВЭДы, ничего другого у вас не меняется. Может ли Минюст ограничивать количество кодов АКВЭД у ассоциации? Ну, и может, наверное, не может. Может, но ограничивает, да. То есть, как правило, Минюст разрешает не больше одного-двух акведов для НКО. А вот. Что касается ассоциации, очень сложно подобрать АКВЭД, потому что как бы какого-то такого АКВЭДа конкретного нет. Вот здесь повезло больше общественным организациям, общественным движениям. У них есть собственные АКВЭДы для 91.33. Есть АКВЭДы для благотворительных организаций и социальных услуг. Это 65.32, по-моему, деятельность благотворительных фондов. А, но для всех остальных вы должны придумать этот АКВЭД, например, там, консалтинговые услуги или еще что-то. Это довольно сложное, согласна. Ну да, если вы берете, например, АКВЭД типографии, вам говорят, ну подождите, какая вы типография? Вы говорите, а мы хотим что-то печатать. Ну так вы печатаете, для этого вам не надо иметь АКВЭД типографии. В каком порядке можно получить книгу? Но я могу вам послать электронную копию этой книги. Так, да, электронную копию могу послать. Или вы коллеги распространят. Но единственное, что она написана, она была самая первая после Гражданского кодекса. Здесь что-то поменялось. Что-то поменялось. Но какие-то вещи базовые, они остались без изменений. Для смены членов попечительского совета достаточно протокола решения о смене, больше нигде не регистрируется. Да, вы правы. Вам нужно сделать этот протокол, и все, вы оставляете в вашей папке все ваши документы и никуда не поддается. Но единственное, что если у вас есть попечительский совет, я бы рекомендовала вам принять положение о попечительском совете, где более подробно прописать процедуру голосования там, и такие вот эти моменты. Так, на каких условиях предоставляется? Сейчас. Так, вопрос от Татьяны. Предоставляется компенсация расходов по созданию мест. Так, сейчас, секундочку, не очень мне здесь удобно. Создание рабочих мест для инвалидов в НКО. На каких условиях предоставляется компенсация расходов по созданию рабочих мест для инвалидов НКО? Ну, к сожалению, я, наверное, не знаю ответа на этот вопрос. Надо смотреть более подробно, но я не понимаю вопрос, на каких условиях. Условия чего? Компенсация расходов. И кто вам будет эти расходы компенсировать? Ну, это надо смотреть отдельно. Не могу сейчас так вам ответить. Надо смотреть, изучать отдельно, и какая форма НКО тоже. Если это там общественная организация инвалидов, это одно. Если это что-то другое, то это другое. И надо понимать, участвуют ли лица с ограниченными возможностями у вас в осуществлении вашей коммерческой деятельности или нет. То есть здесь вопрос нужно более широко поставить и написать нам отдельно. И мы тогда просто посмотрим нормативную базу. Так просто не совсем понятен вопрос. Так, вопрос от Эльдара. Если голосующих 3 или 5, простое большинство 2 и 3, соответственно, правильно или нет? Значит, смотрите, есть часть вопросов, которые относятся к исключительной компетенции. Если вы видите в уставе слова «исключительная компетенция», это означает, что решение всегда должно быть принято квалифицированным количеством голосов. Что такое квалифицированное количество голосов? Это все, что больше половины, то есть 2/3, 3/4, там вот квалифицированное. Да? Если у вас простое большинство голосов, то это 50% плюс один голос. Это простое большинство голосов. То есть если у вас голосующих 3, то простое большинство голосов это 2. Если 3, да, правильно. А если у вас, например, их 3, а вам надо принять решение, которое относится к исключительной компетенции, то это будет 3 единогласно. Вы же не можете, 2 это у вас половина, соответственно, как вы не разделите же людей, поэтому у вас 3 это будет как бы единогласно, это будет для решений На какой
составляющая
адрес вам
заключена
можно написать
компетенция?
для более подробной консультации? Так, пишите на... Я напишу сюда. Ну, на нашем веб-сайте там есть форма «Задать вопрос». Вы просто зайдите и задайте вопрос по форме, и мы его получим. Просто вы получите сразу все юристы, и кто будет более свободным, вам быстренько ответит. Не обязательно я. Вот я написала вам еще раз адрес сайта. В принципе, вы видите адрес сайта. Вот сюда зайдите и задать вопрос выберите. Либо на прямую линию можете позвонить. Так, в уставе прописаны разные виды деятельности. АКВЭДы не дают регистрировать. Я правильно понял, что для ассоциации можно иметь один, два АКВЭДа? В каком законе это отражено? АКВЭДы не отражены в законе. Это ваша статистическая деятельность. И поскольку, если вы расшифруете слово АКВЭД, там будет понятие экономической деятельности, да? То есть, ну, это больше относится к какой-то коммерческой деятельности. Вам достаточно одного АКВЭДа, ну, реально. Вы даже один не найдете для ассоциации, потому что это очень сложно. Соответственно, это на вас никак не влияет количество этих АКВЭДов. Там, сколько у вас, 2, их 10 или 1. Просто если речь идет о коммерческих организациях, то там как по АКВЭДам классифицируют их коммерческая и экономическая деятельность. И это больше статистическая информация. А у вас все-таки НКО, у вас цель не является извлечение прибыли. Соответственно, по законах это не отражено. На что ссылается Минюст, когда ограничит количество АКВЭДов для ассоциации? Да не для ассоциации оно ограничивает, это вообще для всего. Ни на что. Просто вам скажут, а вот подберите другой АКВЭД или вот там один АКВЭД. А как вы можете его подобрать, например, этот АКВЭД для... Ну, я говорю, хорошо, вот для фондов есть, для социальных организаций есть АКВЭДы, для общественных, но подобрать действительно для ассоциации это довольно сложно. Ну... Вот так вот. Потому что вы даже один не можете нормально найти аккаунт, который реально подходил бы под ассоциацию. Вы хотите 10. Ну, конечно, вам скажут, что это невозможно. Так, дальше смотрим. То есть смотрите, что касается, не фиксируйтесь на этих акведах. Вы должны грамотно прописать все ваши виды деятельности в уставе. Какой-нибудь аквед, вот какой-нибудь абсолютно, это ничего значить не будет для вас, как для НКО. Гораздо важнее та деятельность, которую вы прописали в уставах. Это гораздо важнее. Не согласен. Ну, конечно, я тоже не согласна. А что сделать? Ну, попробуйте записать 10 акведов, вам просто откажут в регистрации. А Мария, в отношении кворума, если он предусмотрен как больше половины, тоже правило 3 из 5 и больше половины. Да, все правильно. Отвечаю я Эльдару. У нас есть варианты. На налоговый отчет влияет, если нет кода на вид. Ну, смотрите, вот вы про какой вид, вот вы пишите мне, про какой конкретный АКВЭД идет речь. Вот какой вы хотите и что вас смущает? Потому что вот мы сейчас с вами разговариваем более как-то абстрактно. Вы напишите мне, какие АКВЭДы вы хотите, я вам отвечу, могут ли они быть в ассоциации или не могут. И на какой налоговый отчет влияет, АКВЭДы вы записываете только в фонде социального страхования, когда подтверждаете основной вид деятельности. Но опять же, вот про код вид деятельности, приносящий доход, имейте в виду, что вы все-таки НКО. Так, исключено ли некоммерческое партнерство и почему? Быстро отвечаю, не знаю почему, но в принципе эта форма была излишней, потому что ее сейчас приравняли к ассоциации. Почему задавайте вопрос Государственной Думе, почему они исключили эту форму? Вопрос не ко мне, но некоммерческие партнерства, на них распространяются нормы, касающиеся ассоциации. Поэтому, если у вас есть некоммерческое партнерство, желательно изменить это наименование и привести устав в соответствие. Так, вопрос от Татьяны. Общественная организация инвалидов на свои средства создала и оборудовала рабочие места для инвалидов согласно договору, получила компенсацию от центра занятости. Все правильно. Вскоре у нас забрали муниципальную недвижимость, площадь, где работали инвалиды. Центр занятости через суд затребовал вернуть компенсацию за то, что мы не сохранили рабочие места для инвалидов. В чем наша вина? Вот нам нужны все ваши документы для того, чтобы разбираться. Это сейчас невозможно сделать в рамках вебинара. Вы, пожалуйста, все пошлите аккуратненько на любой из адресов наш, и мы обязательно посмотрим. Нужно посмотреть практику, нужно посмотреть, какой договор у вас с ним был и так далее. Так ответить без просмотра ваших бумаг это невозможно. Ну, дорогие друзья, я тогда рада заканчивать наш вебинар. Пожалуйста, если у вас вот такие вот тонкие вопросы, которые связаны с инвалидами, центром занятости, судами, и где нужно посмотреть документы, вы их пошлите, потому что это непрофессионально просто как-то вам отвечать, вот, знаете, не видя документов. Вы пошлите, мы их изучим и в рабочем порядке вам ответим на все ваши вопросы. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, пользуйтесь нашими сервисами и всего вам доброго.